Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 16 ноября, пятница. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Вот главная тема нашей программы. Министр обороны Израиля Эхуд Барак распорядился призвать на действительную военную службу 30 тысяч резервистов. Сегодня исполняется 3 года со дня смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который погиб в следственном изоляторе в Москве. Канцлер Германии Ангела Меркель, как ожидается, обсудит сегодня с президентом России Владимиром Путиным проблему соблюдения прав человека в России. И сегодня в мире отмечается Международный день толерантности. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, центральная тема нашей сегодняшней программы – это обострение ситуации на Ближнем Востоке. Министр обороны Израиля Эхуд Барак распорядился призвать на действительную военную службу 30 тысяч резервистов. В четверг из сектора Газа по Тель-Авиву были выпущены 2 ракеты. В городе впервые за 20 лет была объявлена воздушная тревога, а жители укрылись в бомбоубежищах. Ракеты не причинили серьезного ущерба. Одна упала близ города Ришон-Ле-Цион к югу от Тель-Авива, другая в море. В четверг в результате массированных обстрелов реактивными снарядами со стороны палестинцев. На территории Израиля были убиты 3 мирных жителя. Ударами с израильской стороны за последние 2 суток были убиты 16 палестинцев. Израильская авиация с наступлением темноты в четверг начала проводить рейды над территорией сектора Газа. По сообщениям агентства Reuters, по позициям палестинских боевиков было выпущено более 25 ракет. Ситуация в регионе резко обострилась после гибели в результате израильского авиаудара в среду лидера военного крыла Хамаса Ахмеда Аль-Джабари. В течение 3 суток на территорию юга Израиля, где проживает около 1 000 000 человек, упало свыше 130 ракет. О том, что происходит в этой части страны, корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Алена Котлер побеседовала с жителем обстреливаемой Бершевы, депутатом городского совета и учителем компьютерных наук в государственной религиозной школе города Зиевом Фрайманом.
Заев, в среду перед самым началом военной операции должно было состояться заседание городского совета Бершевы, посвященное бюджету на 2013 год. Насколько я понимаю, оно было отменено.
Должно было состояться заседание городского совета, посвященное очень важной теме, обсуждению и, возможно, утверждению хотя бы частично городского бюджета на будущий 2013 год. Но буквально за полчаса до начала заседания, примерно через полчаса после того, как в Газе был уничтожен руководитель боевиков Хамаса, командование тылом приняло решение объявить на юге страны чрезвычайное положение. По этой причине было отменено, точнее сказать, отложено, естественно, заседание городского совета. Были отменены всякого рода общественные мероприятия, как то концерты, вечера различные, какие-то собрания и так далее, на которые собирается обычно больше 100 человек примерно. Также были отменены и до будущего объявления занятия в школах и работа детских садов.
Вы говорите, что отменили занятия в школах и детских садах. А что делать семьям с детьми? Как родителям попасть на работу, если дома остаются дети? Или для взрослых тоже все отменили?
Рабочие места обычные и торговые точки работают в зависимости от желания их владельцев. Есть те, которые закрылись, есть те, которые продолжают работать.
Скажите, как нормальная обычная жизнь трансформируется под ракетными обстрелами?
Ну, честно сказать, жить под обстрелом вообще никому я бы не пожелал, за исключением, может быть, самых уж совсем злейших врагов. Жизнь – это тяжелая, когда тебя ночью 6-7 раз практически каждый час, а иногда и чаще, поднимают с постели, и ты вынужден идти либо в защищенную комнату, либо спускаться на этаж ниже, либо идти в убежище. Хорошего в этом ничего нет. И, конечно, людям это не доставляет ни удовольствия, не добавляет бодрости духа. А особенно тяжело, естественно, это переносят, как правило, дети.
Заев, вы уже сказали, что вы работаете учителем. Что вы можете сказать о том, как сказываются постоянные обстрелы на тех детях, которых вы постоянно наблюдаете, на ваших учениках?
Вот как учитель практически постоянно сижу в интернете, в социальных сетях, переписываюсь со своими учениками. Но можно понять, что, в общем-то, уровень нервного напряжения, он как бы достаточно высок.
Вы много общаетесь с детьми. Замечаете ли вы у них наличие посттравматического синдрома?
Ну, я вам могу сказать не как депутат городского совета, а как школьный учитель, который 36 лет работает в школе, из них 23 года здесь, в Израиле. Этот эффект очень-очень хорошо заметен. У детей в школе тревожные глаза, есть дети, которые очень нервно реагируют на любой острый звук, даже на звук проехавшего мотоцикла, который, может быть, напоминает звук сирены. Или факт посттравматического синдрома, он, вне всякого сомнения, не просто есть, он достаточно заметный. В школе, во всяком случае, с этим сталкиваешься, потому что после подобных вещей еще парочку, 2-3 месяца у определенного количества детей заметно вот это проявление вот этих посттравматических синдромов, да.
А что происходит на улицах? Пусто, люди не выходят?
Город не вымер, город функционирует, но, конечно, это скорее похоже на субботний день, чем на обычный день посреди недели. Народу, в принципе, на улицах мало.
Много народу уехало?
Есть люди, которые уехали из города, естественно. Ну, во-первых, уехали какие-то семьи с маленькими детьми, которые имеют возможность куда-то перебраться к родственникам, к друзьям. И просто к знакомым или не очень даже знакомым людям. Поскольку прекратили временно на несколько дней, видимо, занятия в университетах и колледжах, а в городе есть достаточно большое количество студентов иногородних, в том числе, кстати, и студентов из арабского сектора, то вот вчера и сегодня есть большой, так сказать, поток уезжающих студентов, потому что, собственно, делать им пока несколько дней будет нечего, во всяком случае, видимо, до начала следующей недели.
По вашим беседам с людьми, как вы оцениваете их настрой?
Так, настроение, прямо скажем, ну, я не знаю, в принципе, ниже среднего, но в то же время сказать, что в городе царит паника и уныние, нет. Жители настроены дождаться каких-то решительных шагов армии, соответственно, решительных решений, извините за тавтологию, правительства, чтобы итоги были такими, какими хотелось бы их видеть, то есть прекращение обстрелов, восстановление какой-то нормальной обстановки, восстановление какой-то спокойной перспективы хотя бы на несколько лет. Ради этого, в принципе, люди готовы потерпеть. Все это сильно-сильно неприятно. Обстрелы продолжаются и днем, и хотя железный купол, противоракетная система прикрывает город достаточно надежно, но, тем не менее, воодушевление это, безусловно, не добавляет.
Какие основные проблемы обстрелы создают для населения?
Это создает проблемы родителям, которым надо найти какой-то, так сказать, присмотр за детьми. Это создает проблемы работодателям, это создает проблемы бизнесменам, содержащим различные торговые точки и центры. Как бы радости, безусловно, от этого мало, но мы живем надеждой на то, что это все будет не бесполезно, от всего этого будет какой-то позитивный конечный результат.
Полную версию интервью корреспондента «Радио Свобода» в Израиле Алены Котлер с депутатом городского совета города Бершева Зеем Фрайманом вы сможете услышать сегодня в дневном выпуске программы «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Ну а сейчас в продолжении темы о реакции Соединенных Штатов на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Из-за резкого усугубления конфликта между Израилем и группой «Хамас» Белый дом оказался в сложном положении. В новой ситуации, сложившейся в регионе в результате арабской весны, Соединенным Штатам стало значительно труднее выполнять свою традиционную роль посредника. Эксперты опасаются, что это может привести к непредсказуемым последствиям, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Решительный ответ Израиля на ракетные атаки из Газы спровоцировал в четверг гневную реакцию Египта. Президент страны объявил, что Египет не принимает, по его словам, израильской агрессии. Чуть ранее в телефонном разговоре с госсекретарем Клинтон египетский министр иностранных дел, согласно официальному заявлению Министерства иностранных дел Египта, призвал США незамедлительно вмешаться с тем, чтобы положить конец агрессии против палестинского народа в Газе. Американская оценка ситуации была совершенно иной. Пресс-секретарь Госдепартамента заявил, что ясный путь к прекращению насилия начнется с прекращения ракетных ударов по израильской территории. Ответственность за происходящее несет группа «Хамас». Она создала кризис, нанося ракетные удары по мирным израильтянам. Такого публичного и откровенного расхождения во взглядах между США и их союзниками Египтом не было 30 с лишним лет после подписания мирного египетско-израильского договора, по которому Вашингтон стал крупным финансовым донором Каира. До свержения Хосни Мубарака Соединенные Штаты, как правило, полагались на своего старого верного союзника, который с помощью своих средств урезонивал Хамас. Изменение роли Египта чревато большими проблемами для всех. Вот что говорит бывшая помощник министра обороны США Кэтрин Макфарланд.
One thing that we have to keep the peace for the last 40 years, Egypt.
Ключевым фактором, который способствовал сохранению мира на Ближнем Востоке последние десятилетия, была оппозиция Египта. Теперь там новое правительство, организованное братьями-мусульманами, которое заявило о своем намерении пересмотреть мирный договор с Израилем. Сейчас премьер-министр Египта отправился в Газу с тем, чтобы помочь организовать перемирие. Но его открытая поддержка палестинцев, а точнее группы Хамас, ближайшего союзника братьев-мусульман, вселяет большие сомнения в том, что это достижимо. Я опасаюсь, что в течение года Израиль окажется в состоянии войны с кем-то из его соседей. Многие наблюдатели говорят, что об ослаблении американского влияния в регионе свидетельствует тот факт, что после телефонного разговора с Бараком Обамой в среду президент Египта Морси дал в корне противоречащую американской информацию об этом разговоре. Морси сказал, что два президента согласились с тем, что США и Египет намерены совместно предотвратить эскалацию израильской агрессии. В заявлении Белого дома сказано, что президент Обама подчеркнул ключевую роль Египта в поддержании региональной безопасности, осудил ракетные атаки из Газы и подчеркнул право Израиля на самооборону. Мой собеседник Джеймс Филлипс, специалист по Ближнему Востоку из Вашингтонского фонда наследия. Нарастающая напряженность в американо-египетских отношениях очевидна. Поначалу администрация Обамы приветствовала демократическую смену режима в Каире. Но реакция Морси на шумные антиамериканские выступления в Каире, его антиизраильская позиция представляют все более очевидную проблему. Как на нее отреагирует Вашингтон, непонятно. У него остаются в руках рычаги давления в виде многомиллиардной помощи Египту. Но нет почти никаких инструментов воздействия на Хамас. Как, по-вашему, может развиваться ситуация? Существует вероятность серьезного усугубления конфликта, если Хамас решит повысить интенсивность ракетных атак. В этом случае повысится вероятность военного вторжения израильской армии в Газу, и это может разорвать израильско-египетские отношения, что крайне опасно. Не исключено, что группа Хизбалла, базирующаяся в Ливане, также захочет раздуть конфликт и начнет ракетные атаки по израильской территории. В таком случае Израилю придется решительно ответить на вызов Хизбаллы. А что может спровоцировать, скажем так, крайние действия Израиля? Я думаю, израильтяне попытаются избежать такого поворота событий, опасаясь резкого ухудшения отношений и с Египтом, и с миром. Но можно предположить, что если в ближайшие дни увеличится число жертв ракетных атак в Израиле, то у израильтян не будет выбора. Целью такой операции наверняка станет не только подавление огневых точек на территории Газы, но и изгнание группы Хамас из сектора Газа. Таково мнение американского эксперта по Ближнему Востоку Джеймса Филлипса. По словам наблюдателей, конфликт вокруг Израиля превращается в серьезнейшее за последние годы испытание американской ближневосточной стратегии, резко критикуемой республиканцами. Не исключено, что этот конфликт может превратиться в самый большой внешнеполитический кризис президентства Барака Обамы.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. «Радио Свобода» следит за происходящим на Ближнем Востоке. О развитии событий вы обязательно узнаете в наших следующих информационных часах. Я напомню, что сейчас программа «Время свободы» выходит в 12 часов, в 16 часов, а в 8 часов слушайте итоги дня с Андреем Шаром. Вы также можете следить за наиболее актуальными событиями, за их развитием на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, в нашем блоге под названием «Повестка дня». Вы можете узнать о наиболее актуальных событиях сегодняшнего дня, о комментариях экспертов, о чем говорят в социальных сетях и подобную информацию. Ну а сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 3 года со дня смерти в подмосковном СИЗО юриста Сергея Магнитского. В Конгрессе США ожидается принятие так называемого акта Магнитского, которым предусмотрены санкции против российских чиновников, причастных к смерти юриста. Российский МИД заявляет, что одобрение в США такого акта негативно скажется на отношениях между Вашингтоном и Москвой. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня прибывает в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. На переговорах, как ожидается, будут обсуждаться отношения между ЕС и Россией в области подготовки поставок энергоносителей, а также положение на Ближнем Востоке и проблемы соблюдения прав человека в России. В штате Техас во время парада ветеранов войны 4 человека погибли и 17 были ранены. 10 из них находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел в городе Мидленд на железнодорожном переезде. Поезд врезался в автоплатформу, украшенную флагами, на которой находились ветераны. Участники процессии направлялись на праздничный банкет в город Сан-Анджело. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петриус, как ожидается, в пятницу будет отвечать на вопросы Сенатского комитета по разведке об обстоятельствах нападения боевиков на консульство США в ливийском городе Бенгази 11 сентября. Тогда были убиты 4 американца, среди которых и посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Нефтяная компания British Petroleum, прошу прощения, сейчас называется BP, согласилась выплатить крупнейший за всю историю США штраф в связи с аварией на буровой платформе Deep Horizon в Мексиканском заливе в апреле 2010 года. В заявлении корпорации говорится, что BP в течение 6 лет выплатит около 4,5 миллиардов долларов по договоренности с Министерством юстиции США. В Москве полиция задержала 48-летнего мужчину, подозреваемого в размещении в интернете нескольких запрещенных книг, среди которых и «Майн кампф» Адольфа Гитлера. В Грузии за минувшие сутки были задержаны несколько бывших высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел, в их числе бывший заместитель министра Шота Хизанишвили. Их подозревают в превышении служебных полномочий, в том числе похищении охранника нынешнего премьера Бедзина Иванишвили и прослушивании телефонных переговоров лидеров оппозиции. Австралия объявила морскими заповедными зонами водные пространства общей площадью 2 миллиона 300 тысяч квадратных километров. Министр охраны окружающей среды Тони Берг объявил, что Австралия становится мировым лидером в охране экосистем океанов и морей. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода. Примерно через четверть часа официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 69 копеек, евро 40 рублей 38 копеек.
Если я тебя покину, отзову моих солдат, в эту комнату иные посетители влетят.
Поверх барьеров Тимур Кибиров читает поэму «Кара Барас».
Он ударил в медный таз, коим по мысли лирического героя все накрылось, и вскричал:
«Кара Барас!»
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Ну а мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Итак, сегодня исполняется 3 года со дня смерти в московском СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. По мнению его родственников и коллег, Магнитский умер из-за неоказания ему своевременной медицинской помощи. Палата представителей Конгресса США может уже сегодня рассмотреть так называемый «акт Магнитского», который предусматривает введение санкций против российских чиновников, причастных к гибели юриста. В Москве сегодня начинается серия одиночных пикетов под общим названием «Завтра придут за тобой». Сегодня они пройдут в память о Сергее Магнитском. Завтра пикеты состоятся с целью привлечь внимание к так называемому «делу 6 мая». Я напомню, что по обвинению в участии в массовых беспорядках во время оппозиционной акции протеста на Болотной площади в Москве были арестованы около 20 человек. Суд уже рассматривает дела этих людей. Но а тему соблюдения прав человека в России, как ожидается, сегодня могут затронуть во время 14-го раунда российско-германских межгосударственных консультаций на высшем уровне президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. На прошлой неделе германский Бундестаг заявил, что правительство страны должно придерживаться международных обязательств в области прав человека. Поднять этот вопрос на встрече с Путиным Меркель призвала и организация Human Rights Watch. Руководитель Центра германских исследований Института Европы и Российской Академии Наук Владислав Белов считает, что проблема в отношениях искусственно создана. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Радио Свобода Елене Поляковской.
Я думаю, что это обычное ожидание прессы относительно того, что накануне визита госпожи Меркель Бундестаг принял соответствующую резолюцию относительно процесса демократизации в России. Впервые такое происходит. Обычно это шло на уровне отдельных политиков. Вспомним лето прошлого года, когда были 13-е писательские консультации. Владимиру Владимировичу хотели вручить премию «Квадриго», и тогда немецкая общественность разразилась критикой в адрес Путина. Сейчас эта критика оформлена в такие правовые рамки. Бундестаг высказал свое неудовольствие состоянием дел. До этого резко высказывался уполномоченный правительства немецкого, господин Шопенхоф, уполномоченный по двусторонним отношениям по поводу этих вопросов. Но вот пресса решила, что, наверное, такая резолюция и жесткая позиция Шукенхофа, если она будет вложена в уста Меркель, обострит эти переговоры. Но мне кажется, что это предвзятые ожидания. Я думаю, что Путин готов к такой критике. Я думаю, что у него есть домашняя заготовка, он даст соответствующий ответ. И, по крайней мере, критическое отношение отдельных взятых политиков, даже выраженное на уровне резолюции Бундестага, никоим образом не может затронуть наши отношения. Ни один из вопросов, который существует, не является таким вот спорным. Спорные вопросы находятся на уровне Евросоюза. Это вопросы третьего энергопакета, это вопросы облегчения визового режима, хотя, предположим, по визовому режиму Германия, наверное, могла пойти еще где-то навстречу России, выдавать более долгие визы и так далее. Но, опять же, я не вижу здесь каких-либо проблем, которые бы требовали вмешательства руководителей наших государств. В этом особенность 14-го Рада межправительственных консультаций. Мне кажется, что именно достаточно высокий уровень отношений и отсутствие проблем побудили четвертую ветвь власти постараться превратить такое критическое отношение немецкой страны в некую проблему, которая якобы может обострить наши отношения.
О партнерстве и о критическом взгляде и отношении к России говорит не только пресса, но и на страницах этой прессы говорит министр иностранных дел Германии Рида Вестервелле. Он, в частности, сказал, что мы не собираемся молчать о проблемах, связанных с уголовным правом, с отношением с политической оппозицией и гражданским обществом. И Вестервелле заявил, что германская сторона не собирается об этом молчать в публичном пространстве и за кулисами.
Но об этом говорит и Меркель. Вопросов нет, их никто не запрещает. Такое впечатление, что если бы Россия запрещала бы, затыкала вот в кавычках рот, была бы проблема. А здесь внезапно Германия приняло решение придать публичной критике, которая давно звучит. Здесь новое только то, что решили это сделать публичным. Ну и хорошо, мне нравится критика СДПГ. Вот просто можно характеризовать уровень стратегических отношений словами Штайнмайера. «Россия неудобный, но важный партнер». И в этом, наверное, есть самый главный посыл. В критике залог дальнейшего развития. Если мы неудобный партнер России, давайте обсуждать. Если есть у вас критические высказывания, значит, вы хотите пожелать своему партнеру что-то лучшее. Не обвинить его, а вместе с ним обсудить. И в этом плане, мне кажется, я еще раз повторюсь, я уже об этом сказал, Россия открыта для этого обсуждения. Я смотрю, сравниваю годичные давности. Появилось дело Пуссерайт, но не в этом проблема. Приняли законы. Да, законы имеют негативное звучание и наполнение с точки зрения демократического развития. Ну что, Россия не ожидала, что будут критиковать? Ожидала. Анализируя суть наших отношений, я, наоборот, ставлю в плюс такую позицию Германии. Да, к минимуму сведено общение Меркель и Путин. Так оно сведено к минимуму не потому, что у Меркель и у Путина нет времени, а потому что отношения и их обсуждение уже не требуют того времени, которое требовалось раньше.
А насколько важна для России позиция Германии в таких вопросах, как права человека?
Как и любой другой страны, в России здравомыслящие политики. Особенно вот на уровне президента, премьер-министра. Они прекрасно понимают, что такое образ России в мире, что такое образ России в Европе, за что его критикуют и что надо менять. И я еще опять же вижу, что позиция Германии – это еще раз возможность обсудить вместе, что конкретно можно сделать. Сейчас есть у петербургского диалога блестящая возможность сделать следующий шаг вперед. Да, это статус-кво, критика известна, потому что ничего нового не сказано, абсолютно ничего нового не сказано, но давайте подумаем, а что можно сделать в этом отношении для будущего. Пусть депутаты Бундестага и Думы договорятся о мониторинге. Давайте посмотрим, что будет через год, или даже раньше, через 6 месяцев, через 8 месяцев. Есть ли реальные последствия стороны законов? Что меняется со списком Магнитского? Что меняется реально с оппозицией? И так далее и тому подобное. А в этом плане Россия готова. Что плохо, не резолюция Бундестага, а именно господин Андреас фон Шокенхоф занял тон чтения нотаций. Вот нотации неприемлемы. Не Россия выросла из этих коротких штанишек, давно уже выросла. Тон конструктивной дискуссии, любой критической дискуссии, да. Но вот пока сам Андреас Шокенхоф, который сменил господина фон Штутница на посту руководителя секции гражданского общества, к сожалению, занимает именно такую позицию. Такая позиция оскорбительна.
О российско-германских отношениях рассуждал руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов. С ним беседовала моя коллега Елена Поляковская. Я также напомню, что сегодня исполняется 3 года со дня смерти Сергея Магнитского, и в 16 часов в дневном выпуске программы «Время свободы» вы сможете услышать интервью с экспертом о значении дела Магнитского в международной политике. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские военные заявляют, что решение о начале наземной операции в секторе Газа пока не принято. Минувшей ночью израильская авиация продолжала наносить удары по объектам палестинских боевиков в Газе. В это же время поступала информация о том, что израильские танки и бронетехника концентрируются вдоль границы с сектором Газа. В штате Техас во время парада ветеранов войны 4 человека погибли и 17 были ранены. 10 из них находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел в городе Мидленд на железнодорожном переезде. Поезд врезался в автоплатформу, украшенную флагами, на которой находились ветераны. Участники процессии направлялись на праздничный банкет в городе Сан-Анджело. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петриус, как ожидается, в пятницу будет отвечать на вопросы Сенатского комитета по разведке об обстоятельствах нападения боевиков на консульство США в ливийском городе Бенгази 11 сентября. Тогда были убиты 4 американца, среди которых и посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Нефтяная компания BP согласилась выплатить крупнейший за всю историю США штраф в связи с аварией на буровой платформе Deep Horizon в Мексиканском заливе в апреле 2010 года. В заявлении корпорации говорится, что BP в течение 6 лет выплатит около 4,5 миллиардов долларов по договоренности с Министерством юстиции США. В Грузии за минувшие сутки были задержаны несколько бывших высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел. В их числе бывший заместитель министра Шатахи Занишвили. Их подозревают в превышении служебных полномочий, в том числе похищении охранника нынешнего премьера Бедзины Иванишвили и прослушивании телефонных переговоров лидеров оппозиции. В Москве полиция задержала 48-летнего мужчину, подозреваемого в размещении в интернете нескольких запрещенных книг, среди которых «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Австралия объявила морскими заповедными зонами водные пространства общей площадью 2 миллиона 300 тысяч квадратных километров. Министр охраны окружающей среды Тони Берг объявил, что Австралия становится мировым лидером в охране экосистем океанов и морей. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода примерно через 15 минут. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 69 копеек, евро 40 рублей 38 копеек. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Руководство телеканала «Подмосковье» отправлено в отставку. Об этом сегодня стало известно из твиттера генерального директора канала Натальи Кудряшовой. В частности, она написала: «Команда ТВ «Подмосковье» ушла. Все срочно сдаем дела, матчасть и тому подобное. Сама не ожидала, что все дружно встанут и уйдут». Конец цитаты. Вместе с Натальей Кудряшовой канал покидает весь топ-менеджмент, заместитель генерального директора, главный редактор, главный режиссер и другие сотрудники. От общения с прессой Наталья Кудряшова решила воздержаться. Однако опубликовала в Твиттере ссылку на запись в блоге одного из сотрудников канала «Подмосковье». Из текста становится понятно, что решение об отставке Кудряшовой принималось новым руководством региона. После назначения Сергея Шойгу министром обороны, исполняющим обязанности губернатора Московской области, стал бывший глава фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев. Накануне он заявил, что хотел бы совмещать две должности. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В начале прошлой недели Владимир Путин отправил в отставку Анатолия Сердюкова и назначил на должность министра обороны губернатора Подмосковья Сергея Шойгу. В четверг президент утвердил заместителей главы оборонного ведомства. В частности, на место уволенных Елены Козловой и Дмитрия Чушкина назначены бывший первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии при правительстве России Юрий Борисов и бывший вице-губернатор Московской области Руслан Цаликов. После ухода Цаликова из Подмосковья регион ожидают изменений. В частности, исполняющий обязанности губернатора Московской области, бывший руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев заявил, что хотел бы совмещать посты губернатора и главы подмосковного правительства. В апреле этого года должности были разделены, и правительство Московской области возглавил Андрей Шаров. По информации агентства «Интерфакс», сейчас он может стать заместителем Воробьева, либо вообще покинуть правительство. Вот как перестановки в Подмосковье оценил политолог Михаил Тульский.
Все перестановки не имеют ни малейшего значения, никак не отразят на жизни региона. Команда Шойгу и Воробьева – это единая команда, по сути. Шойгу с разначальником семьи Воробьевых связан давнишней дружбой, близкого сотрудничества. Юрий Воробьев был долгие годы правой рукой Шойгу по МЧС. И, так сказать, Шойгу с тех пор постоянно в контакте и с сыновьями обоими, Юрия Воробьева, Андреем и Максимом. Поэтому это фактически одна семья Воробьева с Шойгу. Воробьев просто берет все под контроль, как бизнесмен такой вот бизнесовой хваткой. Все потоки, все финансы, все под себя, под свой контроль взять. Также здесь цель охватить всю Московскую область, взять как можно больше отраслей под свой контроль. И не только здесь будут Шойгу и Воробьева, здесь, я думаю, появится Геннадий Тимченко, который бизнес-партнер Воробьевых.
Андрей Воробьев исполняет обязанности губернатора Подмосковья до сентября 2013 года, когда в регионе должны состояться выборы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас о том, как развивается судьба бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Сегодня стало известно о том, что государственная корпорация Ростехнологии опровергла информацию о назначении Сердюкова на пост советника генерального директора компании. Каких-либо документов или иных официальных указаний, регламентирующих статус Сердюкова как советника генерального директора или сотрудника госкорпорации Ростехнологии, в настоящий момент не существует. Об этом говорят в пресс-службе Ростехнологий. А с 13 ноября по настоящее время генеральный директор госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемезов находится в командировке. Таким образом, информация о назначении Сердюкова на работу в госкорпорацию не соответствует действительности, также подчеркивают в пресс-службе. Напомню, что Сердюков был отправлен в отставку с поста главы Минобороны после возбуждения дела о мошенничестве в оборонсервисе под контролем Министерства компании. Всего следствие возбудило 5 уголовных дел по фактам мошенничества при продаже недвижимости, земельных участков и акций оборонсервиса. Ущерб превысил 3 миллиарда рублей. Еще один коррупционный скандал развивается на Дальнем Востоке. По делу о хищениях 93 миллионов рублей, выделенных на подготовку саммита АТЭС во Владивостоке, следствие планирует предъявить обвинение в мошенничестве главы Дальневосточной дирекции Минрегиона России Олегу Букалову. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». Сейчас Букалов находится под подпиской о невыезде. Ему планируют предъявить обвинение 16 ноября, то есть сегодня, когда он явится в Следственный департамент. Олег Букалов был госзаказчиком строительства важнейшего объекта саммита АТЭС Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Ранее обвинение предъявили заместителю главы Министерства регионального развития Роману Панову. Его обвинили в особо крупном мошенничестве и арестовали 9 ноября. И в связи с развивающимися коррупционными скандалами, связанными с российскими чиновниками, мы решили спросить жителей города Снежинск, простых российских граждан, считают ли они, что российские чиновники несут достаточную ответственность за коррупционные скандалы. С жителями Снежинска беседовала корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова.
Я считаю, что все спускается по тормозам, потому что все что-то крыто. Своих все спасают. Ну, потому что они знают, что с ними тоже может быть случиться такое же, и их также можно будет пристроить. А по-хорошему бы, конечно, должно быть хорошее наказание. Не мог такие должности занимать, и неповадно было другим.
Крупные чины, они все-таки находят возможности, лазейки, как-то отсидеться, ну и, может быть, чуть пониже, но вернуться. Я думаю, что Сердюкова никуда не отпустят. Человек-то тоже ценный, он может обладать и секретом, потому что он стоял у руля. Продаст наши секреты и заработает деньги, еще хуже будет.
Я думаю, все потихонечку спускаться на тормозах, и сколько бы чиновников там не звучало, потом где-то тихонечко все про них забывают, и все осталось как было. Ну, может быть, судя даже по нашим чиновникам, которым в городе как бы что-то происходило, потом все тихонечко ведь забылось про них.
По-моему, за коррупцию никого до сих пор еще не наказали. Отставка Сердюкова, его приговорили к почетной ссылке в Ростехнологиях. Но те коррупционные скандалы, которые вот сейчас возникли, там, в Министерстве обороны, в Роскосмосе, а я не думаю, что закончится реальными какими-то судебными процессами и реальными сроками. Никто не будет наказан. Все это будет тихо, мирно спущено на тормозах, и люди будут просто заниматься тем же самым, но в другом месте.
Честно скажу, то есть я как бы за этим особо не слежу. Ближе своя сейчас жизнь. Хочется больше положительных эмоций. Смотришь какие-то кино, которые тебе нравятся.
Сначала человека, чиновника снимают с должности, потом он всплывает в не менее лучшей должности. Примеров очень как бы много. Просто Сердюкова это сегодня Путину передали, это вообще шок. Опять такая эта самая кормушка страшная. Точно такая же там будет чехарда. Ну.
Я так думаю, что недостаточно несут. Наши власти лояльно относятся к этому делу.
Нет, конечно, недостаточно. Совершенно неприемлемые, с моей точки зрения, законы, которые запрещают конфискацию имущества. Это же явно нажитое незаконно. Надо немедленно срочные законы мгновенно снимать, в отставку отправлять, конфисковывать. Сколько с этими генералами от прокуратуры Подмосковья, которые крышевали казино, и эти их дачи настроены. Это не от зависти, я говорю, а просто от возмущения. Потому что все это нажито незаконным путем. Вот должна быть ответственность у каждого человека на своем рабочем месте, где бы он ни был. Ответственность за то, что он ведет государевое дело. Не за царя, батюшка, я говорю, за государство российское.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, считают ли они, что российские чиновники несут достаточную ответственность за коррупционные скандалы. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень» с режиссерским пультом Натальи Гуреевой, у микрофона Светлана Павлова. Работа Союза комитетов солдатских матерей России находится под угрозой. Из-за отсутствия финансирования организация не может оплачивать текущие расходы. В офисе организации в декабре могут отключить электричество и телефон за долги. Тему продолжен корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Долг за аренду комнаты в Лучниковом переулке и коммунальные услуги составляет почти 500 тысяч рублей. Ответственный секретарь комитета Валентина Мельникова сегодня сообщила об этом на своей странице в Facebook. По ее словам, какое-то время за комитет счета оплачивали члены другой правозащитной организации Центра по правам человека, но сейчас у них также проблемы с финансированием. Председатель Совета комитетов солдатских матерей Москвы Светлана Кузнецова говорит о важности помещения в Лучниковом переулке.
Для комитета, конечно, он очень важен, потому что это, знаете, как говорят, намоленное место. Союз комитетов солдатских матерей сидит там очень давно, по-моему, с конца 90-х, поэтому, конечно, очень важно его оставить.
Почему прекратилось финансирование организации?
В России, к сожалению, никто комитеты не финансировал. В свое время очень много обращались, пытались обращаться к нашим бизнесменам, но как-то это все осталось безответно. Конечно, это очень грустно и печально.
Какой выход вы видите из сложившейся ситуации?
Значимую общественную организацию, я считаю, что, конечно, должно финансировать государство, но без давления со стороны государства, потому что мы зачастую боимся, что кто деньги дает, тот и будет там какие-то указания давать.
Несколько лет, вплоть до 2009 года, Комитет солдатских матерей получал финансовую помощь из-за рубежа, в том числе от Госдепартамента США. Союз комитетов солдатских матерей также подавал заявки на получение президентских грантов, однако ни разу не получил их. Сейчас, как отмечено в сообщении Валентины Мельниковой, ни один проект комитета никем не финансируется. Организация открыла счет для сбора средств в системе Яндекс.Деньги. О проблемах с финансированием некоммерческих правозащитных организаций «Радио Свобода» рассказал почетный президент Международного молодежного правозащитного движения Андрей Юров. Насколько сложно некоммерческим правозащитным организациям в России удерживаться на плаву?
С моей точки зрения, достаточно сложно, если они, конечно, ведут независимую деятельность и не находятся под крылом власти. И это касается как столичных городов, так и провинций. То есть в этом смысле большой разницы нет. И я вот, кстати, думаю, что помещение – это одна из самых больших сложностей, потому что аренда непропорционально высока в нашей стране. Вообще цены на недвижимость, они совершенно несопоставимы, например, с Берлином там, или со многими другими европейскими странами. А цены на аренду для некоммерческих организаций колоссальные, фактически такие же, как для бизнес-организаций и так далее. Конечно, это делает очень большую уязвимость для организаций, особенно если они не могут обойтись без офиса. Ну вот как с солдатскими матерями, им нужно вести прием граждан. Это невозможно делать где-то в какой-то коморке на краю города.
Можно ли говорить о снижении интереса к России со стороны зарубежных фондов?
Да, вне всякого сомнения. И это происходит очень давно, то есть с моей точки зрения это происходило на протяжении последних 10 лет. Причины очень разные, где-то действительно снижение интереса, где-то полностью изменения вообще всей политики, ну, вообще сам регион неинтересен стал. Если говорить о международных благотворительных организациях, то есть если вычеркнуть, там, допустим, правительственные какие-то структуры, то с моей точки зрения общая сумма, которая выделяется для независимого гражданского правозащитного сектора в России, снизилась примерно раз в 10 за 10 лет. если не больше.
Насколько эффективен в такой ситуации может быть сбор средств через интернет?
Для очень конкретных вещей может быть. То есть, вот, например, какая-нибудь отдельная акция «Спасем комитет солдатских матерей» может быть, да. Но, к сожалению, вложения в фандрайзинг превышают значительно доходы от этого фандрайзинга. Опыт очень крупных организаций, например, экологических, каких-то как Greenpeace, там, WWF и так далее, показывает, что, например, нужно несколько лет тратить довольно большие деньги на фандрайзинг, прежде чем идет выход в ноль, и только потом, собственно, есть какой-то реальный результат от этого. К сожалению, нету традиции благотворительности, есть определенные технические с этим сложности, нет каких-то известных национальных фондов, куда там люди или там коммерческие организации с удовольствием впечатляют деньги, они знают, что да, это пойдет на правозащитную деятельность. Ну и сама правозащитная деятельность, к сожалению, не пользуется такой популярностью, как, ну, какие-то такие очевидные благотворительные линии. Я думаю, что прежде всего нужно что-то делать с гражданами. То есть, учитывая, что уже сейчас все-таки мы можем говорить, наверное, все-таки уже о сотнях тысяч людей, которые понимают, что защита прав и свобод граждан является одной из, ну, вообще гарантий выживание нашей страны, то регулярная их филантропическая деятельность, ну, не знаю, там, $10 в год, уже просто изменили эту ситуацию.
Сказал Андрей Юров. Антон Бенедиктов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 3 года со дня смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Конгрессе США ожидается принятие так называемого акта Магнитского, которым предусмотрены санкции против российских чиновников, причастных к смерти юриста. Израильские военные заявляют, что решение о начале наземной операции в секторе Газа пока не принято. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня прибыла в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петриус, как ожидается, в пятницу будет отвечать на вопросы Сенатского комитета по разведке об обстоятельствах нападения боевиков на консульство США в ливийском городе Бенгази 11 сентября. В Москве полиция задержала 48-летнего мужчину, подозреваемого в размещении в интернете нескольких запрещенных книг, среди которых «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 31 рубль 69 копеек, евро 40 рублей 38 копеек.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня в мире отмечается Международный день толерантности. Он проводится под эгидой ООН с 1995 года. Принципы толерантности, как основные права и свободы, закреплены в законных актах и провозглашены в международных декларациях. О значении толерантности для современной России петербургский корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская побеседовала с социологом Марией Мацкевич.
Мария, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли разница между терминами толерантность и терпимость?
По замыслу нет, а по реальности, естественно, есть. Но она не терминологическая, а практическая. В тех достижениях, которыми мы отмечаем этот день, и которые только множатся от года к году, помимо уже ставших традиционными русских маршей, это то, что случилось именно в этом году, это вчерашние поездки на автомобиле с отстреливанием лиц неугодной внешности в Москве. Это не только националистические, но, например, недавние дискуссии в Фейсбуке по поводу того, как нужно относиться к инвалидам с участием очень известных персон. То есть у нас стало возможным обсуждать, не лишнего ли мы отдаем инвалидам и не слишком ли много они хотят. Терпимость по отношению просто к тем, кому не так повезло в жизни, и у кого, например, нет достаточных средств к существованию, должно ли им помогать государство. Эта дискуссия у нас обострилась в связи, в частности, с американскими выборами. И хотя вроде бы говорят о других странах, но понятно, что имеется в виду и наша страна. Нужно ли помогать людям, которые оказались без работы? Вот вообще, а нужны ли пособия, если продолжать? Что такое толерантность? Вот у нас в прошлый год был принят ряд законов, конкретно в нашем городе, по отношению к пропаганде, это называется так, гомосексуализму. вдруг оказалось, что не только такие законы можно принимать, но и обсуждать, почему они приняты, и публично высказываться в адрес тех, кто к этому закону относится как-то иначе. Про высказывание в адрес женщин я вообще умолчу. У нас невероятное количество очень известных мужчин считают возможным, в том числе с парламентской трибуны, сказать, где место женщине и в чем ее обязанность. Все это и раньше существовало, но просто в других странах практика толерантности означает, что все подобные эксцессы, тем более публичные, они как-то ограничиваются. А в нашей стране они только увеличиваются. Законодательство может быть любое. Но вот практика, она такая, несмотря на законодательство.
А почему так происходит, как вы считаете?
Дух времени. Бывают обстоятельства, которые вынуждают, как говорил Довлатов, бывают времена, в которых проявляются худшие черты. Вероятно, сейчас именно такие времена. Это не значит, что в других странах, например, у людей таких свойств нет, или что у нас как-то вот вдруг все стало плохо, когда раньше было хорошо. Нет, просто в людях заложено многое. И в каких-то обстоятельствах все внешние стимулы, институты общественного устройства, окружение, некие нормы, принятые в обществе, они стимулируют людей к проявлению, во всяком случае, публичному, каких-то лучших качеств. В частности, вот практики терпимости, да, толерантности. А в каких-то обстоятельствах, в частности, в тех, которых у нас на сегодняшний момент, внешние обстоятельства либо просто стимулируют проявление не самых лучших человеческих свойств, либо, по крайней мере, не наказывают за их проявление. Я имею в виду, наказывают не посадкой в тюрьму, а хотя бы общественным осуждением.
Что такое отсутствие терпимости на бытовом уровне, мы хорошо знаем. А вот всегда ли она присутствует на государственном уровне?
На государственном уровне у нас толерантности, как и с прочими добродетелями, тяжело. Ощущается явный дефицит. Но в отличие от прочих достоинств, на нее не существует запроса как от большинства среди населения, так и от большинства среди элит. То есть проявление нетолерантности не является чем-то неприемлемым, а более того, зачастую такие проявления – это способ такой маскировки принадлежности к элите. Ни для кого не секрет, что проявление нетерпимости к людям другой национальности, к женщинам, к людям просто менее успешным, так называемым лузерам в социальном смысле, это достаточно распространено среди людей богатых и успешных в нашей стране.
Картина довольно мрачная. Каков же ваш прогноз?
Для начала нужен запрос на то, чтобы было адекватное общество. И вот этот запрос, он начинает более-менее формироваться. Другое дело, что зачастую этот запрос не вербализован. Ну, например, мы не видим, что в вопросах общественного мнения люди требуют большей толерантности. Но на что есть запрос? Это запрос на достойную жизнь. Достойная жизнь означает эффективное функционирование разных социальных механизмов. В число этих социальных механизмов входит толерантность. У нас есть запрос на отсутствие коррупции, на взаимное уважение между различными частями общества, по крайней мере, на формальном уровне, чтобы власти были подотчетны, чтобы они учитывали мнение граждан.
То есть вы считаете, что насадить толерантность в коррумпированном обществе невозможно?
Ну и наоборот, если мы будем бороться по-настоящему с коррупцией, если она будет уменьшаться, то какая-то часть вот остроты проблемы нетерпимости, она тоже будет уходить. Ведь если мы говорим, например, о частых высказываниях в адрес мигрантов, это же очень часто упрёки не столько самих мигрантов, сколько их органов власти и тех работодателей, которые причастны к найму мигрантов, но это чистая коррупция. Если будет проявлена политическая воля в том, чтобы как-то бороться с теми очевидными социальными недостатками, вроде бы не связанными с толерантностью, а именно с коррупцией, с неуважением власти к обществу, с отсутствием диалога между различными частями общества. Вот как только возьмутся по-настоящему за решение этих проблем и будет проявлена политическая воля, это совершенно не обязательно может сделать только нынешняя власть. Вот как только эти проблемы начнут решаться, проблема толерантности будет менее острой тоже.
С социологом Марией Мацкевич беседовала Татьяна Вольская.
И в завершение программы «Свобода в полдень» новости культуры. В Лондоне в эти дни проходит международный джазовый фестиваль. До 18 ноября британская столица превратилась в грандиозный праздник джазовой музыки, собравший крупнейших джазменов Европы и Америки. О фестивале рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Ежегодно с 1993 года организаторы лондонского джазового фестиваля, Английский совет по делам искусств и Радио 3 BBC собирают в ноябре в британской столице крупнейших джазовых музыкантов Америки и Европы. Как правило, на фестивале выступают музыканты, играющие джаз самых разных стилей, от диксиленда до фри-джаза и фьюжн. Десятидневная фестивальная программа этого года поражает своей грандиозностью. Она состоит из более 300 концертов и импровизированных выступлений на более чем 50 площадках. В отличие от других таких фестивалей, лондонский джазовый фестиваль не проводится в одном концертном зале. В течение всех 10 фестивальных дней джаз звучит не только в 4 крупнейших лондонских концертных залах, но и в клубах, ресторанах, кафе и даже пабах. Выступают более 300 музыкантов из США и европейских стран. Весь Лондон превращен в огромную концертную площадку. Родина джаза в этом году представлена плеядой выдающихся джазовых звезд. В Барбикон-центре выступил 82-летний классик джаза, саксофонист Сонни Роллинс. Впервые с сольной программы приехал пианист Херби Хэнкок. Выступают дуэт пианиста Чика Корея и басиста Кристиана Макбрайда, гитарист Джим Холл, трио пианиста Брэда Мелдау, биг-бенд саксофониста Дэвида Мюррея. Среди европейских джазовых звезд – норвежский саксофонист Ян Гарбарек, британские трубачи Кенни Уиллер и Гай Баркер, певица Норма Уинстон, саксофонист Питер Брёцман из Германии, ансамбль французского саксофониста Гильома Пере, финский квартет саксофониста Юхани Алтонина. Центральным событием заключительного дня фестиваля 18 ноября – выступление в зале Барбикон-центра оркестра выдающегося американского тенор-саксофониста Дэвида Мюррея, солирующего практически во всех композициях концерта. О Дэвиде Мюррее и его музыке говорит лондонский джазовый критик Ефим Барбан.
Дэвид Мюррей – один из крупнейших тенор-саксофонистов постколтрейновской поры. Не исключено, что его искусство составит эпоху в истории игры на этом инструменте, как это случилось с творчеством Хокинса, Роллинса или Колтрейна. Во всяком случае, признаки этого появились в его музыке последних лет. Казалось бы, технические возможности тенор-саксофона в джазе исчерпаны великими мастерами прошлого, однако главное достоинство Мюррея в его интуитивной способности к синтезу, как техническому в смысле инструментального мастерства, так и эстетическому в смысле стилистической природы своих импровизаций и композиций. Дэвиду Мюррею удалось восстановить связь времен в джазе, все еще разделенном на традиционалистов и авангардистов. Причем способ, которым он это сделал, воспринимается в такой степени органичным синтезом традиции и новаторства, что язык не поворачивается назвать его музыку эклектичной. Начиная примерно с 80-го года, Мюррей демонстрирует зрелую и самобытную индивидуальность, содержательно насыщенную музыку. Опираясь на традиции Дюка Эллингтона, Дэвид Мюррей в своих композиторских проектах тяготеет к музыке крупной формы, жанрам джазовые сюиты и оратории. Семичастные сюиты Пикассо для октета и ораториальная композиция для певцов, чтеца, джазового секстета и классического струнного квартета под названием «Пушкин» – пожалуй, самые значительные его опусы в этих жанрах. Пушкина с его фрагментами из «Арапа» Петра Великого и Евгения Онегина вполне можно было бы отнести к музыке третьего течения. Любопытно, что Дэвид Мюррей не советует молодым саксофонистам идти по его стопам в джазе. Когда мы встретились в Лондоне, он заметил, что всегда настаивал на том, чтобы молодые музыканты, прежде чем играть в его стиле или, скажем, в стиле Альберта Эйлера, должны освоить идеи Колмана Хокинса, потому что, по его мнению, именно Хокинс – отец современного тенор-саксофона. Сам Мюррей, конечно, не только блестяще усвоил его идеи, но и обогатил их новым смыслом.
Говорил лондонский джазовый критик Ефим Барбан. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсером Наталья Гуреева, у микрофона автор ведущая программы Светлана Павлова. Мы снова встретимся с вами в 16 часов на волнах «Радио Свобода» в программе «Время свободы». Это будет дневной выпуск нашего информационного вещания. Ну а сразу после выпуска новостей в 13 часов 5 минут на волнах «Радио Свобода» прозвучит программа «Человек имеет право».
Открытый урок по божественной комедии Данте Алигьери. Когда смешное становится страшным, что дает синтез времен и искусств. Круги дантовского ада, фильмы ужасов, а также немое кино и электроакустическую музыку обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 18 ноября в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Реленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.